Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 955-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подошли к очень важному фрагменту послания к евреям. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 4 главу, 9 стих. Мы с вами говорили о покое, и слово это «покой» использовано 8 раз. Покой бывает разный. Мы говорили о Божьем покое, покое Творца, завершившего свое творение. Это Бытие, 1 глава. Мы также говорили о связанном с ним субботнем покое. Мы говорили очень подробно о покое, которого дети Израиля не нашли в пустыне. Они должны были войти с верой в Ханаан, но не вошли. И это прообраз покоя, который имеем сегодня мы, верующие люди. Ведь нам с вами дается не только спасение, но и возможность этим спасением наслаждаться. Очень важно, чтобы спасение приносило нам радость и удовлетворенность. Есть также и покой подлинной и полной победы. И об этом покое мы читаем в 4 главе 9 стихе. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Вот это субботство – это есть покой победы. Думаю, что апостол Павел заглядывает в будущее – и говорит о том, что все Божьи люди когда-то обретут небесный покой. Вот небесный покой – это та самая вечная суббота, то самое субботство, которое остается для Божьего народа. Небеса будут местом полной радости, полного благословения. И Божий народ ожидает именно такой покой. Читаем дальше 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Вот мы с вами видим, насколько связаны эти определения покоя. Когда Бог почил на 7-й день, Он не просто решил отдохнуть после 6 рабочих дней по 8 или даже 12 рабочих часов. Нет, друзья, Он далеко не устал. Он не сказал, что вот сил нет больше что-то творить. Тут совершенно иной покой. Творение было завершено, дело было исполнено, и Богу уже не надо было ничего продолжать. Да, конечно, вселенная меняется. Однако творение завершено. Все, что нужно было сотворить, Бог сотворил именно за 6 дней. Есть здесь одно исключение. Есть новое творение. Началось оно на Голгофе. Продолжилось оно в день Пятидесятницы, когда Иисус создал свою церковь. И всякий, кто во Христе, тот часть нового творения. И вот только это сегодня создает Бог, своих сынов и дочерей, которые будут доверять Ему. Да, будет покой, который Он обещал. Однако Он хочет также, чтобы мы наслаждались уже сейчас. И именно об этом идет речь. Бог почил, Он отдыхал от своих дел, Он все сделал. И нам не надо сегодня ничего делать для своего спасения. Я это часто повторяю, я об этом часто напоминаю. И тут вот мысль пришла. А вообще, не дерзость ли это нам, грешным людям, полагать, что мы в принципе можем сделать что-то такое, чтобы Бог нас спас? Знаете, Бог такой смотрит и говорит: «Какой же ты молодец! Какой ты хороший! Как же будет хорошо с тобой в небесах! Потому что ты многое привнесешь в нашу небесную жизнь или в нашу небесную общую копилку! Как будет замечательно! Вот давай-ка я тебя спасу!» Есть люди, кстати, которые так на это и смотрят. «Вот я такой замечательный, я такой крутой, я обязательно нужен Богу именно по причине своей крутости, и я нужен церкви, и церковь без меня не выживет, именно поэтому Бог меня спасет». Нет, друзья мои, Ничего подобного. Бог совершил спасение за нас, потому что даже наша праведность – это лишь грязное белье перед Ним. Потому что нет праведного, нет ни одного. Мы читали об этом в послании к римлянам. И поэтому Бог предлагает нам совершенное спасение. Если вы доверяете Иисусу Христу, то во Христе вы становитесь новым творением. И дальше, в 11 стихе, перед нами снова побуждение от Бога. Давайте его прочитаем. «Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Думаю, что покой оный – это высшая удовлетворенность, которую испытывает Божие дитя, осознавая, что мы находимся в Божьей воле, что делаем Божие дело, что мы можем доверять Богу, уповать на Бога. И это действительно великий покой. Бог хочет, чтобы мы пришли к этому покою. Это покой, к которому, например, пришла Мария, сестра Марфы. Она ведь сидела у ног Христа, в то время как Марфа суетилась на кухне. Говоря современным языком, Марфа искала лучшую кастрюлю, лучший противень, лучшую муку, лучшее мясо, лучший сыр, лучшее все. И вроде бы она хотела позаботиться о своем госте. Она действительно любила Христа. Да, Марфа хотела послужить Христу, но она не знала, что такое настоящий покой, настоящий отдых. Она хотела угостить Иисуса. И да, конечно, она устала, а потому и высказала Марии все. «Ну что ж ты, сестра, мне не поможешь? Сидишь все у ног Иисуса и слушаешь. А я тут тоже хотела бы посидеть. Я тоже хотела бы послушать». А Мария ведь все уже сделала. Она обрела подлинный покой. Как важно и нам научиться сидеть у ног Христа, обретая покой. Читаем еще раз 11 стих. «Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Тут в начале 11 стиха очень важное слово. Это слово «постараемся». Его можно переводить так же, как и «будем трудиться». Будем трудиться, чтобы войти в этот покой. И единственное, что может лишить вас этого покоя, это неверие. Я молился и молюсь. Господи, дай мне доверять Тебе. Дай мне уповать на Тебя. И знаете, оглядываясь назад на свою жизнь, я понимаю, что мало Ему доверял. И вот сейчас я хочу по-настоящему довериться Ему. Так что же? Трудиться? Стараться, чтобы войти в покой? Да, конечно. Как говорят ирландцы, я сам не уверен, но мне так пересказывали. Я сделаю все, чтобы в моем доме был мир, даже если придется за этот мир сражаться. Прежде чем будет мир, надо одержать победу. Вот и говорит здесь автор. Давайте трудиться, чтобы войти в этот покой. Ну и кстати, когда ты над чем-то весь день работал, весь день трудился, а потом это сделал, и ты садишься после этого отдохнуть, разве нет в этом чувства удовлетворенности, чувства завершенности, чувства исполненного труда? Разве не вспоминаются порою слова из книги «Бытие», первая глава? Разве не чувствуешь ты себя хоть немного так, как Бог почувствовал себя в конце шестого дня творения? Так вот, давайте трудиться, чтобы быть с Богом. В молитве, с верой, чтобы Бог действовал через нас. И это, да, настоящий, подлинный труд. Здесь, правда, иногда говорят, а это не является ли обоснованием того, что ради спасения надо трудиться? Нет, обратите, пожалуйста, внимание, здесь не говорится ради спасения. Здесь говорится о том, чтобы войти в оный покой. Еврейскому народу не нужно было трудиться для того, чтобы стать избранным. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Еврейский народ получил избранность по Божьей благодати. Но для того, чтобы войти в Ханаан, ему нужно было потрудиться. Мы обращаемся к Богу и просим: «Господи, помилуй. «Господи, спаси!» И спасение мы получаем по Божьей благодати. Я ничего не могу привнести в это спасение. Он дает это спасение, это его дело. Но вот христианский покой, подлинную удовлетворенность в христианской жизни мы действительно получаем во многом через труд. Помните, мы говорили, молитва – это труд, служение – это труд. И мы трудимся для Господа. И Господь дает нам ощущение того, что мы исполнили нечто важное. Так что, да, 11 стих, постараемся или будем стараться войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Есть, к сожалению, немало людей, которые, да, спасены, и которых беспокоит совесть, и которых Дух Святой беспокоит по поводу греха в их жизни, но они так и не обрели подлинную христианскую жизнь. Они так и не обрели подлинный покой. Потому что нет послушания, потому что нет упования, потому что нет доверия Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами подходим к великому 12 стиху. Я хочу прочитать этот стих, и потом мы с вами проведем достаточно много времени в размышлении над этим стихом. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Этот стих начинается словом «ибо». Это слово – еще один из излюбленных приемов апостола Павла. Оно как цемент, который соединяет конструкцию. Перед нами причинно-следственные связи в рассуждении апостола Павла. И нужно отметить, что апостол Павел блестяще выстраивает богословское суждение. Делает он это как раз при помощи таких связок, как «ибо». Я перечитаю стих еще раз. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Есть комментаторы, которые считают, что «слово» в данном случае это не священное писание, а живое слово – Господь Иисус Христос. Однако ведь записанное слово тоже называется словом «живым». Ну а здесь я все-таки считаю, что речь идет о Священном Писании прежде всего. Да, оно открывает Христа, оно позволяет нам узнать Христа. Мы с вами подробно говорили о доверии и отметили, что мы призваны доверять Божьему Слову. Мы читаем, что Божие Слово живо, то есть оно живое, и действенно. Здесь тот же корень, что и в русском слове «энергия». То есть оно живо, и оно дает энергию. Оно само живо и дает возможность слушателям быть живым, дает нам возможность проявлять энергию. И дальше написано, что оно острее меча обоюдоострого, то есть меча, у которого два заточенных конца. Помню, еще в семинарские годы нам один преподаватель говорил так. «Знаете, друзья, когда вы проповедуете Божие Слово, помните, что оно острое, и у него два острых конца. Один из них пронзает ваших слушателей, ну а другой пронзает вас самих. Он проникает в ваше сердце. Так что не проповедуйте аудитории того, что не готовы принять для самого себя». И, честно говоря, в моем служении я не раз понимал, насколько это справедливо. Я понимал, что проповедую именно себе, а не слушателям. Одно дело проповедовать в церкви, ты видишь людей, ты видишь и чувствуешь людей, к которым обращаешься. Но вот каждое утро я сижу здесь, у этого микрофона, и я записываю эти программы. Да, у меня, конечно, есть аудитория, и я представляю себе эту аудиторию, Мы общаемся с вами также в комментариях, в сообщениях. И некоторых из вас я представляю себе, когда записываю эти беседы. Мне так проще. Мне проще все-таки обращаться к конкретным людям. Я говорю с вами. Но знаете что? Часто я говорю в это время с самим собой. Или даже так. Я чувствую, что Бог обращается и ко мне. Он говорит к вам через эти программы, и мы знаем об этом, вы подтверждаете это, вы пишете, вы рассказываете об этом, но он говорит также и ко мне. Меня как-то спросили, ты вот когда записываешь эти программы, ты что, с самим собой разговариваешь? Да, друзья, и с самим собой тоже. Думаю, бывали случаи, когда та или иная беседа, та или иная проповедь имела гораздо большее отношение ко мне, а не к вам. Я молюсь, чтобы Слово Божие доходило до каждого из вас. Но я также вижу, что Слово это проникает и в мое сердце, изменяет меня. Слово Божие проникает. Апостол Павел говорит в послании к Фессалоникийцам, что они получили это Слово не как человеческое, но как Слово Божие. И было это в силе Святого Духа. И когда вы нам рассказываете о том, что делает в вашей жизни Божие Слово, или точнее, как Бог через него работает, как Бог приводит людей к себе, то это как раз и есть цель Божьего Слова. Именно затем оно и дано, чтобы менять сердца. Ну а если этого не происходит, значит, вы что-то не то читаете. Потому что Божие Слово должно иметь действие на вас. Как сказал один человек, либо Божие Слово удержит вас от греха, либо грех удержит вас от Божьего Слова. Проводите ли вы достаточно времени в Божьем Слове? Есть немало проповедников, которые, к сожалению, не уделяют времени Божьему Слову. Они не позволяют Богу обратиться к ним самим. Каждому молодому проповеднику я настоятельно советую следующее. Пройдите вместе со своей общиной все Писание от начала до конца. Даже если это никак не поможет вашей общине, что вряд ли, скорее всего, все-таки поможет, но даже если такое допустить, это уж точно поможет вам самому. И я могу засвидетельствовать это по собственному опыту. В церкви я в свое время такого не сделал. Сейчас Господь дает возможность это делать в наших беседах. И вот годы, которые мы с вами провели в Священном Писании, для меня стали по-настоящему бесценными. Это настоящий подарок от Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Божие Слово острее меча обоюдоострого, то есть этот меч поражает в обоих направлениях. Однако мы с вами еще не завершили этот стих. Давайте прочитаем его вторую часть. Божие Слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Как-то меня попросили объяснить разницу между душой и духом. На самом деле, человек, задававший этот вопрос, уже выработал для себя какое-то весьма мудреное разграничение. И он спрашивал просто потому, что хотел, чтобы я подтвердил его догадки. Помню, что тогда я так и не ответил удовлетворительно на его вопрос. Потом он мне изложил свое разграничение. Я толком ничего не понял, но сказал: «Да, вы знаете, интересное разграничение, интересная концепция, но вы ведь понимаете, что только Божие Слово может отделить душу от духа. Нам, людям, это невозможно. Я часто проповедую о том, что у человека есть душа, и Бог также вдохнул в нас дух жизни, и еще Отец послал нам Святого Духа. Но знаете, я ловлю себя на мысли, что все эти проповеди о душе и духе получаются какими-то путанными, потому что разграничение между душой и духом может провести только Божье Слово. И мы, размышляя о душе, так или иначе затрагиваем дух, и размышляя о духе человека, так или иначе затрагиваем и душу. И дальше написано, что это разделение проходит до составов и мозгов. Оно может проникнуть даже в тело человека и провести разграничение, разделение в нем. И дальше написано, что оно судит помышления и намерения сердечные. Слово «судит» – это греческий глагол «крино» – «я сужу». Но от этого же корня происходит и русское слово «критик». Сегодня есть немало критиков Божьего Слова, немало тех, кто судит о Божьем Слове. Однако я очень сомневаюсь, что какому-либо человеку позволено критиковать Божие Слово. И на это есть немало причин. Одна из них в том, что в мире просто нет другой подобной книги. Написана Библия за период более 1500 лет. Написали ее около 45 разных авторов. Некоторые из них никогда не слышали друг о друге. И зачастую даже следующие не слышали о предыдущих. То есть человек писал, не осознавая то, что уже написали его предшественники. Однако все эти авторы в согласии. И все они представляют единую великую картину, великую историю славного спасения. И знаете, ни один человек не имеет права восседать по этому поводу на судейском месте. Ни один человек не имеет права судить Библию. Мы с вами просто недостаточно осведомлены. Мы недостаточно с ней знакомы, чтобы судить такую книгу. Напротив, эта книга, или точнее Господь через эту книгу, имеет полное право судить нас. И, как я уже говорил, не разум, не голова, а именно сердце мешает людям прийти ко Христу. И Божие Слово судит как раз намерения сердечные. Помню, был на лекции одного известного шекспироведа. Он говорил о Шекспире, говорил ярко, увлекательно, а потом говорит: «Да, вы знаете, мы тут отметили некоторые литературные несовершенства Шекспира. Но кто я, чтобы судить Шекспира?» Если человек сказал так по поводу текстов другого человека, то что уж говорить о Божьем Слове? Желание судить возникает, вообще говоря, не в голове, не в разуме. Возникает оно в сердце. Библию интересуют не столько наши действия, сколько наш характер. То, что делает рука, в конце концов не является определяющим, потому что не с руки все это начинается. Начинается все в сердце. И поэтому Божие Слово затрагивает именно сердце. То самое, откуда, как говорит Спаситель, все и исходит. И ни один человек не может познать сердце человеческое. А Бог его знает полностью, до конца. Бог приходит к нам и встречает нас там, где мы живем каждый день. Там, где мы живем и движемся и существуем. Читаем теперь 13 стих. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Ничего от него не спрятать, ничего не скрыть. Когда я был молодым христианином, мне почему-то казалось, что некоторые области моей жизни я могу скрыть от Бога. И, например, планы я пытался строить все-таки сам. Нет, я, конечно, молился и просил Бога, чтобы Он дал мне то, что мне хотелось. Но я не говорил ему о своих мотивах. Мне казалось, что об этом лучше умолчать. Но он-то знал с самого начала. Он знает помышления сердца. Все они, как открытая книга перед ним. Да, друзья мои, наша жизнь – именно открытая книга перед Богом. Меня иногда спрашивают: во всем ли нужно исповедоваться перед Богом? Конечно, да. Потому что Он и так уже все знает. Наша исповедь – это не сообщение Богу новых сведений, а согласие с Его оценкой с его судом. И еще прошение о его милости. К сожалению, нам здесь придется остановиться. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.